Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТОС. На радио ТОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский. Сегодня у меня в гостях Леонид Куканов. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Мы сегодня поговорим о очень непростой теме. Ее вот уже анонсировали, кто раньше подключился к эфиру, слышал. Поговорим о секуляризации. Или, как в церковной традиции это называют, обмерщением. Вот. Но для начала я тогда расскажу, что же это такое за термин. На самом деле он уходит корнями в средние века и в латынь. А на латыни так обозначали сперва, да, вот первое значение этого термина – время земной жизни. И таким образом получается «saeculum», вот этот термин так звучал, он противопоставлялся жизни церковной, жизни священной, сакральной. А потом он стал частью такой оппозиции – мирское, духовное. Вот есть мирская жизнь, есть духовная жизнь. Церковные праздники – это духовная жизнь. Месса, священнодействие – все это духовное. А есть обычная мирская жизнь, там стираешь белье в реке – это вот мирское. И таким образом вот секулярным стали называть то, что является светским, то, что не является церковным вообще. А в советских учебниках под термином секуляризации, и многие, наверное, так это и знают, обозначали отчуждение церковного имущества в пользу государства или в пользу каких-то светских лиц. То есть, когда у церкви отобрали земли и передали, не знаю, там...
Государству.
Коммунистам, да, государству, еще кому-то. Вот, то это вот и называлось секуляризацией. На самом деле, конечно, возникло это не у нас в стране, хотя вот, да, всем сразу преснопамятны сюжеты, связанные с отбиранием церквей и да, там, деланием из них кинотеатров там и прочих. Вот, а все это возникло гораздо раньше. Это возникло в эпоху Реформации. Mm-hmm. И даже чуть раньше эпохи Реформации, когда короли жаловали своим вассалам церковные земли, mm-hmm. ну, чтобы свои не тратить. Вот это тоже называлось секуляризацией. И вот такой термин из школьных учебников. Но сегодня в религиоведении секуляризация называется скорее не отчуждение имущества церкви в пользу государства, а вообще утрата церковью влияния на общество. И вот сегодня мы попытаемся вместе с Леонидом порассуждать, имеет ли место у нас сегодня в стране секуляризация или наоборот другой термин, который выступает антитезой секуляризации, клерикализация, то есть наоборот обретение обществом все более и более каких-то таких церковных форм, духовные скрепы нас, значит, душат или, наоборот, созидают. Леня, вот на ваш взгляд, сегодня общество, оно движется по пути секуляризации или по пути клерикализации?
Ну, я думаю, что в общем, если рассматривать, то можно говорить о поляризации общества.
Вот то еще есть, поляризация у нас
происходит. Ну, то есть выделяется, одновременно растет и вот секуляризм, угу. То есть общество обмерщается, отказывается от... Бог становится неактуален, отказывается от посещения церквей. Это одна часть общества. Другая часть общества, наоборот, как раз стремится в церковь, и церковь оказывает на них влияние. Мы можем видеть, с одной стороны, влияние крупных церковных лидеров, Папа Франциск, Патриарх Кирилл, который выступает, между прочим, в Государственной Думе. Это с одной стороны. С другой стороны, растет движение новых атеистов, Ричард Докинс постоянно выступает с лекциями о том, что вот вера ничего не имеет общего с наукой, и от нее надо отказаться.
И скоро он будет вещать у нас здесь.
Да, он приезжает на гик-пикник, будет в следующие выходные в Пулковском парке. Будет интересно послушать, о чем он будет говорить. Вот. Но в целом получается, что оба этих полюса. Общества, полюса, да, они обвиняют друг друга в том, что вы посмотрите, ОПК преподают в школах, Кирилл выступает в Думе, то есть нужно более светское делать общество, нужно отменить преподавание религии в школах и так далее, то есть а с религиозной стороны, наоборот, говорят, посмотрите, как сильно мир проникает в наши сферы жизни, то есть отделение церкви там, от государства и так далее, пропаганда атеизма и так далее. То есть, но несмотря на то, что они оба полюса так боятся друг друга и обвиняют, что мир то становится религиозным, то секулярным, на самом деле они одновременно растут. И мне кажется, что вот...
А за счет кого они растут? То есть, если получается какая-то серая зона, неопределившиеся люди, которые вот оба эти лагеря пытаются перетащить на свою сторону, или как они могут вместе расти?
Я думаю, что дело не... Я думаю, что дело даже больше в медиасфере влияния. То есть, если раньше общество... было более-менее стабильным, то есть оно было все религиозное. Если мы берем западное общество, то есть российское общество, оно после революции 100 лет назад, оно стало насильственно атеистическим. Хотел человек, не хотел, не верить, ему нужно, ну, его заставляли не верить. Если ты веришь, то зачастую ты подвергался каким-то репрессиям вплоть до расстрела. Вот. А на Западе религия, она была на уровне государственной, и когда мы встречались второй раз здесь, в студии, мы говорили о хрониках Нарнии. Вот хроники Нарнии, в принципе, были написаны Льюисом как ответ на такую нейтральность, общую религиозность, чтобы возродить на самом деле к живой вере, к евангельской. Вот. А в целом общество было нейтральное религиозным, я бы сказал, номинально религиозным. И это породило в 60-х годах движение смерти Бога. Оно воплотило то, о чем говорил Ницше, что христианский Бог умер. То есть для большинства людей Бог стал неактуален. Они ушли из церкви не по каким-то определенным причинам. Просто им незачем было туда идти. Это выражалось в культуре хиппи, это выражалось в песнях. Мы помним песню Джона Леннона «Imagine», где, собственно, слова такие, как «Представьте, что нету рая над головой, что никто не убивает и не умирает ради религии», как нечто такое хорошее. То есть религия ассоциировалась со злом. И произошел откат. Поколение выросшее после Второй мировой войны, оно оставило церкви. И в 60-х годах очень прям многие, в том числе и религиозные верующие ощущали, прежний мир умирает. Я бы выразился словами Честертона, что на самом деле умирала не вера, а умирало то ненастоящее, что иногда вбирает в себя религия. И в 70-е годы началась обратная реакция, прилив. И вот тут постепенно из вот такого номинально общерелигиозного общества стали выделяться вот эти две группы. Одни все больше укреплялись в том, чтобы бороться с религией, поскольку они считали, что это лишнее. Другие, наоборот, переживали обновление и от мертвой религиозности возвращались к настоящему Евангелию. То есть выделение этих двух групп, я думаю, не за счет серой массы, хотя, возможно, серая масса, наверное, грубое выражение, не за счет нейтрально расположенных людей, а за счет людей, которые, с одной стороны, переживают обновление Евангелия, а с другой стороны, укрепляются в своих атеистических позициях.
Вот тут я подумал еще, наверное, такой важный вопрос терминологический, что считать религией, потому что вот вы сказали о том, что там в Советском Союзе не было религии, или там хиппи как протест против религии. И с одной стороны, вроде как и да, а с другой стороны, Советский Союз при всей своей антирелигиозной пропаганде был, в общем-то, квазирелигиозной идеологией. Это, в общем, слепок с того же такого византийского христианства с мощами, и с крестными ходами, и со святыми угодниками, и со всем прочим. А уж про хиппи говорить не стоит. Конечно, это глубоко религиозное движение. Вот. Оно просто не христианское, оно восточное. Вот. Но все религиозные практики там так или иначе присутствовали. Поэтому, может быть, это вот в отношении хиппи можно было бы сказать, что это восстание такой молодежи против институализированной религии, против такого мейнстрима в Америке, протестантизм, да, а вот они взяли и, чтобы насолить родителям, выбрали восточные религии, сидели там в позах лотоса, медитировали или употребляли какие-нибудь психоделические, психотропные средства, вот чтобы вот не как родители, но они же не были нерелигиозными. Они просто были религиозными по-другому, или нет? Или я ошибаюсь?
Нет, в данном случае, пытаясь объяснить вот процесс, как изменилось общество по сравнению с прошлым и настоящим, я религия использую как синоним, наверное, морализму и легализму. Но это, понятно, очень немножко сложные слова, поэтому...
Поясните.
В общем... Я имею в виду, что приведу пример, который приводит Тимоти Келлер, известный американский пастор. Вот, если он недостаточно известный, можно найти на Ютубе проповедь его. Он сейчас очень... я заметил, что переводят его проповеди на русский язык. Он примерно говорит так, что Евангелие, оно не только противостоит секуляризму, но и противостоит религии. В каком смысле? То есть он тоже очень ограничен, выбирает для удобства религию как замену слову морализм. Он говорит, что можно противиться Богу двумя способами. Один – очень естественно, то есть ты оставляешь Бога, ты оставляешь религию и пытаешься жить так, как ты хочешь. Это вот секуляризм, это нам, в принципе, всем ясно, когда человек уходит от Бога. А второй способ жить против Бога – это отвергнуть Бога, но подчиняться Его законам, подчиняться заповедям, пытаясь спасти себя своими усилиями. Вот Келлер говорит, что Евангелие, оно противостоит и тому, и другому. Что Евангелие на самом деле, согласно Евангелию, мы спасаемся верой. То есть вот основной принцип постула протестантизма. И, соответственно, все наши поступки исходят из того, что Бог нас спас, и поэтому у нас есть силы помогать, творить, делать добрые дела и так далее. То есть мы не делами спасаемся. Дела происходят из самого принципа нашего спасения. Религия, она говорит, ну, больше как мы делаем какие-то хорошие вещи в надежде, что мы спасемся. Поэтому религия и благодать, они, Евангелие очень похожи, но разные мотивы.
Ну, это, по-моему, старая такая традиция у протестантов противопоставлять религию и веру и настаивать на том, что вот мы протестанты, это не религия, все остальные вот религия, а мы не религия, мы что-то принципиально иное. Поэтому, вот, поскольку у нас есть вера, Евангелие, это совсем не религия. Вот. И здесь, конечно, вот интересное, потому что это такая богословская трактовка, и она с точки зрения религиоведов кажется немножко, ну, надо сказать, нелепой, когда одна из религий говорит, что вот все остальные религии, а мы не религия. Вот. Но никаких доказательств.
Но тут уже, да, вот если так масштабно, это какое-то самодовольство. То есть тут, видимо, человеку нужно задать вопрос самому себе, какие мотивы двигают мною. Опасность, ну, с одной стороны, вот таких церквей, которые говорят, что мы не религия, как раз именно в том, что то, что Бонхёфер называет дешевой благодатью, когда мы спасены, и что бы мы ни делали, Бог нас принимает такими, как есть. Вот, то есть любовь не святого Бога, Бонхёфер так это называет, который не требует что-то. А Евангелие говорит и о том, что Бог, он судья, и то, что он любовь. Вот Льюис прекрасно это воплотил в образе Льва Аслана, когда дети, впервые оказавшись в Нарнии, спрашивают мистера и миссис Бобриху: «А Аслан, он не опасный?» И те удивленно: «Как не опасный? Ты что, не слышала? Он же лев. Конечно же, он опасен, но он добрый, он поможет вам». То есть, доброта и опасность, они сочетаются вот, в Боге. И нужно об этом помнить, что мы спасены, ну, что Бог и судья, и Он наш Отец. Когда происходит крен в какую-то одну сторону, и мы забываем о другой стороне, то тут либо вот такое законничество и фарисейство, то, о чем Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской, или с другой стороны получается либерализм.
Хорошо, поговорим еще об этом.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие». Сегодня в студии Андрей Суховский, и у меня в гостях Леонид Куканов. Мы рассуждаем о теме секуляризация или обмерщение церкви, проникновение каких-то вот светских сюжетов в церковную жизнь, а одновременно исчезновение церковных сюжетов из жизни светской, вымывание, когда вот соль перестает быть соленой, когда соль теряет свою силу, когда свеча прячется под сосуд или под кровать, там, как в разных Евангелиях говорится, когда вот церковь перестает быть городом на возвышенном месте в силу разных причин, либо в силу внутренних, либо в силу внешних. Мне кажется, вот этот процесс секуляризации, он начался в Европе, конечно, не в 20 веке. Специалисты указывают на такую знаковую работу Иммануила Канта в 18 веке, написанную «Что такое просвещение?». И вот там Кант в этой своей небольшой статье пишет о том, что мир наконец-таки стал совершеннолетним. И совершеннолетнему миру уже не нужны какие-то вот сказки религиозные для того, чтобы обосновать мораль, для того, чтобы вести себя достойно и так далее. Работа Канта интересна хотя бы тем, что потом Дитрих ван Хёфер, которого мы уже сегодня упоминали, использует термин «совершеннолетний мир». И совершеннолетний мир, он смотрит на этот мир как на плод христианской веры. Вот здесь Бонхёффер берет и противопоставляет тоже религию и веру христианскую, и говорит, что христианство и должно бороться против религии, против всех оболочек религиозных, и, соответственно, необходимо достигнуть состояния безрелигиозного христианства. Что такое имел в виду Бонхёффер, не совсем понятно, и существует масса трактовок. Леонид, вы как-нибудь, у вас есть своя какая-то версия? Прав ли Бонхёффер? Действительно ли мы должны достигнуть состояния безрелигиозного христианства? И что это вообще за кентавр такой? Это реально скрестить вот безрелигиозность и христианство?
Да, эту идею очень... На мой взгляд, понятно, что мы не знаем. Бонхёффер слишком рано умер, и он не пережил Вторую мировую войну и не смог более четко объяснить некоторые свои идеи. Эту идею использовали теологи движения смерти Бога для объяснения того, что вот сейчас пришло время христианского атеизма. Вот Томас Альтицер, особенно в США, писал это, и его работа действительно имела большой резонанс в обществе. Но если мы смотрим на все работы Бонхёффера и на его жизнь, то мы понимаем, что он больше обращался в своих трудах к Лютеру. И он, кто не знает, Дитрих Бонхёффер был лютеранским пастором и в Германии. Поэтому тут именно, мне кажется, имеет смысл задуматься над учением Лютера о том, что мы спасаемся благодатью, а не законом. Ну, я уже об этом чуть-чуть сказал ранее, то есть в данном случае безрелигиозное христианство, оно именно... Это христианство, преображенное Евангелием благодатью, когда не поступки диктуют нам спасенным критерием, спасены мы или нет, а когда наше спасение и осознание подвига Христа говорит о том, как мы должны действовать в обществе, как мы должны действовать по отношению к культуре. Говоря о либеральных и фундаменталистских церквах, то тут есть тоже поляризация, тут есть Тимоти Келлер, вернусь к нему, он выделяет такую проблему, потом, поскольку это очень явная проблема для Нью-Йорка, где очень много как раз именно секулярной молодежи.
И где общество. Келлер является пастором, да, церкви?
Да. Он говорит, что проблема церквей, которые не имели, ну, как бы, которые провалились и не имели успеха в Нью-Йорке, с одной стороны, в большой критике культуры, и таким образом, получается, они были настроены против общества, против культуры, против общества, в которое они пришли. Проблема других церквей в излишней либерализации. Они принимали полностью ту культуру, в которой жило это общество, и, соответственно, не бросало вызов. И, соответственно, обществу непонятно, зачем меняться, для чего, к чему. Вот, поэтому безрелигиозное христианство – это христианство, которое не отвергает культуру и общество, но и не бросает ему вызов.
У нас вот вопрос от радиослушателя. Как соотносится секуляризация с введением религиозности как государственной идеологии в светском обществе? Ну, я думаю, имеется в виду все-таки наша российская действительность. Вот вам шах и мат. Какая секуляризация?
Ну, что касается нашего общества, то у нас немножко другой путь. То есть, если мы говорим о том, что западное общество пережило упадок веры и некий возврат, то в российском обществе сейчас другая обстановка. После падения коммунистического режима в 90-е годы приток людей в церкви, он возрос. Как в православную, так и очень много было в протестантских церквах людей, которые обращались, каялись. Это считалось пробуждением. Но за последние 15 лет я замечаю тенденцию, что люди преимущественно покидают церковь. То есть, если раньше негде было сесть, в богослужебном зале мест не хватало, то сейчас
хватает.
Да, можно выбрать. Поближе, подальше сесть.
Может, такой естественный процесс пробуждения, бодрствования, засыпания.
Да, но, насколько мне известно, обычно это в течение нескольких поколений такой процесс, а у нас одно вот поколение, оно пришло, и оно оставляет, получается.
Да, еще один вопрос у нас. Добрый день. Как объяснить нашим людям, что на Западе тоже есть христиане, и не полностью он загнивающий? Может, стоит посмотреть, что творится у нас? И во что, собственно, люди верят? В Христа как Спасителя или в какую-то религиозность, обряды и местные... обряды, да. Ну, вот, да, такой вопрос от Светланы из Праги. Человек, который живет в западном обществе как раз. Как объяснить нашим людям, что на Западе тоже есть христиане, он не полностью загнивающий?
Мне мое личное мнение это вот на ум приходят слова Христа, имеющие уши да слышат. То есть вполне можно увидеть какие-то моменты хорошие на Западе, если на них обращать внимание. Если на них не обращать внимания, то человек будет считать, что Запад загнивает. И зачастую, но это пропаганда влияет на человека. Я думаю, что тут как раз человеку, для того, чтобы понимать, что не он такой уникальный, что он живет в хорошей стране, а весь остальной Запад и все остальное загнивает. С одной стороны терроризм, с другой стороны, извиняюсь за выражение, Гейропа. Вот. Такой человек находится в неком религиозном самодовольстве. И этот признак религиозного самодовольства, признак религиозной такой самоэлитарности, говорит о том, что возможно, ему стоит пережить евангельское обновление. Вот. Тогда уже он поймет, что он не особенный, что, в принципе, мы все грешники, как и учит нас Библия. А хорош один только Христос. Вот только Христос не является никем не загнивающим. Мы же все спасены... его подвигом. И этот подвиг заставляет в каждом человеке, будь то он россиянин или другой национальности, видеть такого же грешника, как и я, которого спас Бог, и, соответственно, любить его, несмотря ни на какие различия.
Может быть, дело даже не в самоудовольствии, а в том, что такая защитная реакция. Так ведь проще жить, когда ты знаешь, что вот все вокруг загнивают, все вокруг плохие, а ты хороший. Поэтому то, что у них все есть, а у нас там дефицит, ну и что, а зато они загнивают.
Ну да, как в Советском Союзе. Ну и что, что у нас там то-то, 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 зато вас негров бьют.
Да, да, поэтому он Запад такой вот постоянно гниющий продукт.
Да, но вопрос, как объяснить человеку был, поэтому я и думаю, что если человеку так проще думать, из-за самодовольства, из-за того, что так легче жить...
Уже ничего не объяснишь, да?
Да, как бы человеку нужно некое преображение.
То есть можно таковым сразу рекомендовать преображение.
Ну, мне кажется, что слова Христа о том, что нужно любить врагов ваших, должны быть не только умом приняты, а действительно преобразить. Если человек это понимает, тогда он уже не будет говорить, что... Тогда он не будет радоваться, говорит, Запад загнивает. Тогда он уже... начнет думать о каждом человеке в плане любви Христовой.
Угу. А вот все-таки если возвращаться к нашей действительности, потому что нам до Запада, даже если бы он там загнивал, или наоборот, был свеж и молод, у нас в стране все-таки, по вашим ощущениям, что сейчас происходит? Вот эта активность разных, в основном активность православной церкви, медийная активность, она как-то коррелирует, соответствует народному порыву, позыву стать православными? Или это скорее политический какой-то ход, потому что власть пытается найти для себя новую идеологию и... православие по некоторым параметрам вполне под эту идеологию подходит.
Опасно рассуждать на такие темы, можно и чувство верующих оскорбить. Но если серьезно, то православие, не только православие, мне кажется, все-таки допускает какие-то ошибки в том плане, в каком допускала церковь, западная церковь в начале 20 века. То есть мы говорили о том, что обмерщение стало, секуляризация появилась раньше, но вот массово-то она, конечно, в 60-е годы проявилась, и проявилась как реакция на то, что церковь, она не выполняла свою функцию приносить мир, любовь. Вот. То есть она не делала то, о чем она говорила.
Mm-hmm.
Говоря о нынешней ситуации в России, тоже стоит посмотреть, выполняет ли церковь то, о чем она говорит. Нетрудно, можно посмотреть ленту в социальных сетях, «Контакт» или другие, чтобы посмотреть основные аспекты, на которые обращают атеистические группы. То есть очень много говорится о том, что, например, патриарх говорит о том, что нужно жить скромно, довольствоваться тем, что имеешь, и обращает на те богатства, на частные машины, яхты, которые имеются у церковных лидеров. Можно, конечно, все объяснить, что как бы ему, как главе церкви, все это необходимо, ведь он очень важный представительские функции, но в этом плане Его коллега из Римско-католической церкви как раз-таки сумел проявить вот эту скромность. То есть он отказался от всего, что действительно ему было лишним.
Наши тут Пико говорят, что это пиар-ход такой. Что да. Он разыгрывает скромность.
Конечно.
Завидным постоянством разыгрывает скромность.
Да. Но тем не... Я думаю, что обвинители всегда найдутся. Поступаем мы скромно, скажут, что пиароход. Поступаем нескромно, скажут, ну какие же вы христиане.
То есть... да, причем иногда интересно рассказывают историю, что те, которые вот у нас богатые, они на самом деле разыгрывают богатство, а сами по себе они скромные. То есть вот он вернулся в свою келью какой-нибудь там вот богатый священник, снял с себя все, значит... богатые украшения, которые ему подарили, надел на себя там лосиницу, и вот страдает и мучается, и богатство его просто для того, чтобы люди о нем плохо думали, это такой путь тоже смирения и уродства определенного. Так что вот на Западе разыгрывают смирение напускное, а у нас, наоборот, богатство поддельное, как будто бы. Такое объяснение есть.
Ну, есть, конечно, такое объяснение, но вот я хотел обратить внимание не на вот критику, пиар-ход, не пиар-ход, объяснение, не объяснение, а именно на то, что если наши слова расходятся с нашими делами, то это вызывает, в принципе, естественную реакцию отторжения, потому что критики всегда найдутся, апологеты всегда найдутся, но основные люди... все-таки чувствуют, когда мы говорим искренне, когда нет. И это может привести, в принципе, Россию, что в России будет тоже очередное движение от смерти Бога. Может быть, в другой форме, потому что мы живем сейчас в другом мире. Вот, но как бы я думаю, что если церковь, которая начинается, наверное, с нас самих, с меня, не начнет думать, что мы говорим, что мы делаем, то можно ожидать того, что люди оставят эту церковь.
Ну вот интересно, мы о православии-то заговорили просто потому, что в России православие проявляет себя таким очевидным образом, есть доступ к государственным каналам, протестанты менее заметны гораздо. Вот, но мне кажется, в российском протестантизме происходят те же самые процессы.
Конечно.
Вот, то есть здесь нет отличия, чтобы радиослушатели не подумали грешным делом, что мы тут критикуем, выделяем какую-то отдельную конфессию как особо плохую. Нет, такого нет, но вот кажется, одни и те же тенденции, потому что русских протестантов тоже критиковали священников за то, что они ездят на дорогих машинах, ну, в основном это представители там определенных тоже церквей, не будем даже называть, вот, да, ну, такое было, вот, и та же самая объяснительная риторика была, что раз Бог дает, надо брать. Вот, и реакция паствы, и реакция окружающих была, опять-таки, соответствующая. Это слова, которые, да, расходятся с делами. С кафедры звучит одно, а в жизни мы видим совсем другое. Получается, что секуляризация связана просто с утратой кредита некого доверия церкви, да? То есть сама церковь виновата в секуляризации. То есть это не естественный процесс, получается, развития общества, а вот ошибка церкви, так?
Я думаю, что и то, и другое. Просто если мы посмотрим на историю церкви, то, в принципе, можно посмотреть, ну, много моментов, когда кредит, ну, когда кредит доверия мог иссякнуть. То есть, и особенно это на Западе это очень явно проявлялось в нечестивых папах, которые там, особенно вот если мы Александра VI вспомним, в миру Родриго Борджа, то это был, по-моему, самый худший из всех пап. Вот. Но тем не менее, Бонхёффер все же прав. Мир, он не стоит на месте, он становится совершеннолетним. Он начинает оценивать и размышлять и думать. Вот. И меняется культура, меняется понимание.
Образованных людей стало больше, да.
Образованных людей стало больше.
Интернет появился.
Наука резко возросла.
Докинс приезжает к нам.
Докинс вообще приезжает. Да, ну то есть меняется философия, меняется культура и меняется, соответственно, отношение к церкви. То есть, если церковь теперь хочет претендовать, тогда истина была одна, она была у церкви. Сейчас истина у каждого своя. Ну, естественно, я этой точки зрения не придерживаюсь, но это стандартная, это философия постмодернизма.
Uh-huh.
Нет ничего абсолютного. Вот. И церкви нужно теперь убедить людей, что она несет истину.
Uh-huh. И церковь, получается, не умеет этого делать, потому что раньше ей не приходилось заниматься подобным доказыванием, все рычаги власти были у церкви. А сейчас приходится на этом рынке идей крутиться, вот, и завоевать внимание, да? Но как тогда церковь стать убедительной? Есть какие-то рецепты, может быть, у того же Тимоти Келлера, потому что это удивительный феномен. В Нью-Йорке, городе, в общем-то, таком вот, это типаж мирского города,
mm-hmm.
основать успешную растущую церковь. Удивительное дело. Что он со своей стороны предлагает? Да, на всякий случай мы скажем радиослушателям, что мы обсуждаем общую книгу. Это Тимоти Келлер «Центровая церковь». Книга, к сожалению, не слишком доступная сейчас у нас в стране. В магазинах она продается, нет?
Ну, я думаю, что можно посмотреть. В слове она закончилась, но в принципе была, поэтому, думаю, можно обратиться в слово. Или можно обратиться в магазин «Литера», который находится на территории Санкт-Петербургского христианского университета по адресу Нарвский проспект, 13Б. Ну да, но Келлер говорит, конечно, в том, что «центровая церковь» не очень хороший перевод для русского уха и, в принципе, вообще. По-английски называется «center church», но по-русски можно перевести как «сбалансированная церковь». Mm-hmm. Вот он как раз предлагает баланс между вот морализмом и нерелигиозностью Евангелия, баланс между полным отражением культуры и полным ее принятием, то есть между фундаментализмом и либерализмом. То есть. И, но, конечно, ключевая идея, если мы говорим о том, что нужно церкви, чтобы донести, ну, убедить в истинности, это, конечно же, Евангелие, потому что само Евангелие, оно всегда было тем, что позволяло людям обратиться к Богу. И об этом и Келлер говорит, об этом говорил Льюис, об этом говорил даже Честертон, вот, что каждый раз, когда кажется, что христианству приходит конец, то на самом деле приходит конец вот всему тому, что является мишурой в этом христианстве. В переводе Трауберг этот отрывок звучал примерно так, что каждый раз при арии, при альбегойцах, при гуманисте, при Дарвине вера несомненно катилась ко всем чертям, и всякий раз погибали сами черти. Вот, то есть Бог допускает такие, ну, рост такого секуляризма, что, чтобы очистить, очистить церковь. И Честертон говорил, что наш Господь всегда знает, как воскреснуть. Mm-hmm. Поэтому, ну, поэтому всегда нужно помнить, что основа – это Евангелие. Нужно помнить, что является Евангелием, что не является, потому что Евангелие – это действительно именно только то, что, ну, как бы не то, что мы делаем, не Евангелие – это конкретная благая весть о том, что Бог воплотился в Иисусе Христе, умер за наши грехи и тем самым спас нас. Вот, как бы это ни казалось банальным, порой мы забываем, что это основа всего того, что мы делаем.
Угу. Ну вот, значит, стоит ожидать не только вот таких появления новых таких персонажей, как Докинс и как прочие новые атеисты, но и новых Льюисов.
Угу. И Честертонов.
И Честертонов, да. Вопрос, где они вот в нашей культуре могли бы назвать мыслителей, которые бы продолжали вот эту традицию такой апологетики, не кричащей, вопящей, а обращающейся к разуму, вот апологетики, которой придерживался Льюис. Кого бы можно было порекомендовать нашим слушателям вот к такому вдумчивому прочтению?
Хороший вопрос. Возможно, стоит внимательнее посмотреть вокруг, но я думаю, что подобные люди, они еще только грядут, поскольку не так много времени прошло, когда христианское общество в нашей стране стало возрождаться, и я думаю, что такие люди, они как раз подрастают и готовятся к тому, чтобы выйти на арену, может быть, даже мировую арену.
Угу. То есть их остается еще ждать?
Возможно. Но я просто сходу так даже не назову, но, скорее всего, если в голове нет, то, да, может быть, они не такие... Ну, на самом деле очень много хороших сейчас писателей, авторов, в том числе и как бы в России, но я думаю, что пока не хватает вот той силы, того опыта, который, ну, просто он был на 70 лет отнят у нас.
Да, но мне кажется, что даже в нашей российской среде, допустим, сопоставимый, наверное, по уровню интеллекта и по миссии с Льюисом был Александр Мень, православный священник, который тоже обращался к интеллигенции и смог многих тогда привлечь к вере. Думающих людей, сомневающихся, спрашивающих. Вот хотелось бы опять увидеть таких людей в медийном поле, конечно, но и сейчас интернет предоставляет огромные возможности, даже если в телевизор не пускают, можно где-то проявить себя и отстоять веру, объяснить ее каким-то доступным новым языком для людей от веры далеких. Мне кажется, что, наверное, вот стоит действительно этих людей сейчас ожидать. Вот. Ну, у нас остается совсем мало времени. Последнее пожелание радиослушателям. Наверное, читать Льюиса, читать другие книги. Да?
Да, я думаю, что, ну, мы можем порекомендовать вот все-таки Тимоти Келлера. Вот все три книги, которые вышли на русском языке, Льюиса, Честертона, ну и других вот авторов того же плана.
Да. Спасибо огромное за беседу, спасибо радиослушателям. Вот, надеемся, мы не испугали вас такой сложной темой. Оставайтесь с Богом. До новых встреч в эфире.